Основные заповеди, мы переходим к 12 теме. Это тема общая, где Господь повелевает избегать и удаляться, и не пребывать в ересях, ложных учений, обольщениях, чтобы не искажать пути Господни или не пребывать в букве закона. И мы начнем поэтапно рассматривать эти моменты. Итак, в первую очередь давайте обратим внимание на повеление Господа, чтобы не искажать пути Господни, не искажать Его слов. Итак, есть узкий путь. И узкий путь, он очень узкий. Поэтому он назван узким путем. Во-первых, в Писании говорится, что тесны врата, которые ведут, да, в жизнь вечную, и на этот узкий путь ставят. И в Писании говорится, что люди будут искать, ну, поищут найти эти ворота, и даже их не смогут найти. Тем более войти. Это узкие тесные рамки, которым людям не нравится. В такие тесные рамки, когда загоняет, когда говорит, вот Господь так делает, или так совершает, или утверждает так. Очень не нравится. И то же самое путь. Хочется попространней путь, широким путем идти. Очень много каких-то вещей, которые бы можно было своевольничать, вольнодумство проявлять, можно так сказать. Да, но Господь в Слове Своем категорически говорит, это чревато великой опасностью, потому что это, эти дороги, это вольнодумство, это, эти широкие пути, они ведут в погибель. Давайте посмотрим на Слово Божие, потому что мы основываемся на Писании. Второзаконие, 4 глава, 1-2 стих говорит: «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы. И пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа, Бога вашего, который я вам заповедую». Итак, принцип заповедей заключается в том, чтобы вы были живы, чтобы просто были живы. Для нас, христиан, сегодня это, чтобы мы поддерживали духовную жизнь, чтобы та жизнь, которая дарована нам через Иисуса Христа, она сохранялась в нашей жизни. Мы сохранили себя в этой жизни, чтобы мы продолжали жить. Потому что в Писании написано, что возмездие за грех – смерть, а дар – Божия жизнь вечная во Христе Иисусе. Возмездие за грех – смерть. То есть, если ты грех, что это? Промах по цели. Если ты промахнулся, если ты оступился, то есть, если ты уклонился, то вот прибавил что-то, да, или убавил, то может произойти такое, что ты упадешь просто, как если ты идешь по узкой тропке над пропастью. Уклонился чуть-чуть и упал, и все, и разбился, и погиб. Вот что Божье Слово говорит. И поэтому Господь говорит, не прибавляй к этому и не убавляй. Ну, убавлять понятно, к примеру, да? Что если ты идешь по узкому пути, и что-то ты считаешь, что это не нужно соблюдать, и часть пути как бы исчезает для тебя. Ты убавил, это исчезло, и, соответственно, ты не можешь продолжать этот путь, потому что он там может быть начинаться далековато. И ты вступаешь в свои какие-то представления иллюзорные, падаешь вниз. Но что значит прибавлять? Когда ты прибавляешь, ты оставляешь этот узкий путь, но ты прибавляешь к нему другие вещи. Вот эти вещи, другие, третий, четвертый. Да? Когда ты к узкому пути прибавляешь свои собственные постановления или представления, он как бы нагромождается на этом узком пути. Это, ну, камни какие-то. это какие-то вот завалы, по которым тебе нужно лезть и перелазить через них, чтобы опять войти на узкий путь. Но эти завалы, они обычно очень шаткие, они могут тебя придавить, они тебя же могут задавить или покатиться, и ты можешь сорваться и упасть вниз. Поэтому Господь говорит, не прибавляй к этому и не убавляй. Не прибавляй, не убавляй. То, что тебе дано для жизни, вот этого придерживайся и в этом находись. И Второзаконие 12 глава, 32 стих говорит, «Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляй к тому и не убавляй от того». Да, то же самое сказано. И это подтверждается в Новом Завете, в Откровении 22 глава, 18-19 стих говорится, «Я также свидетельствую всякому слышавшему слова пророчества книги сей, если кто приложит что к ним, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей. А если кто отнимет чего от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». И притча 30 глава 6 стих говорит, «Не прибавляй к словам ему, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом». Что здесь указывается? Да, на что? На то, что, к примеру, как в Откровении говорится, если ты убавляешь, если ты говоришь, эта заповедь, она относилась, допустим, к этим людям, она к тому времени относилась, вот это повеление, оно не нужно нам соблюдать, а вот это вообще можно вот так исказить таким образом, что оно уже утеряло свою актуальность. Это ты убавляешь из Слова Божия, ты просто выкидываешь это из своего разума, из своего сердца. И не считаешь это чем-то серьезным. Господь говорит, посмотрите, о чем Он предупреждает. Он говорит, у того Бог отнимет участие в книге жизни. Отнял, выбросил, пренебрег, наплевательски отнесся. Бог говорит, хорошо, я у тебя тоже отниму участие в книге жизни. Как ты поступаешь с этим, так и я поступлю. К сожалению, многие христиане сегодня по вине лжеучителей, тех, которые учат превратному, они выкидывают, они отнимают от слов Божьих что-то, пренебрегают этим. Они считает это чем-то уже ненужным. И если бы это было бы нормально, что здесь страшного, ничего здесь такого нету, то Слово бы Божье не говорило, что Бог отнимет участие в книге жизни. И это действительно страшные слова для тех людей, которые осмеливаются так поступать. Это страшные слова. Как бы они ни говорили, что бы они ни уверяли. У Бога вердикт один. Поэтому легкомысленно относиться к ересям или заблуждениям, лжеучениям, ни в коем случае не надо. Ни в коем случае нельзя. То же самое в плане прибавления. В прибавлении написано, что кто прибавит, на того Бог наложит язвы, о которых написано в книге сей. Чем прибавление может быть даже преимущественно перед отнятием? В том, что те заповеди, то учение, которое написано в Писании, они тоже это принимают, они с этим согласны, но еще прибавляет всяческих своих личных плотских человеческих постановлений, о которых Господь говорит, что вот эти люди, они возлагают бремя, бремена неудобоносимые. То есть, еще и так вроде очень сложно И очень много повелений Божьих, много чего сказано в учении, и Божье руководство очень такое обширное. А здесь еще вот плюс к этому, что происходит? Происходит, что плюс к этому еще навязываются самые разные человеческие постановления. Самые разные человеческие умозаключения, которые Господь не повелевал, которые Господь не давал как руководство к исполнению. И, соответственно, что происходит? Те заповеди, то учение, которое Господь давал, Он для этого дает и силы, и благодать исполнять. Допустим, Господь говорит, ну, те же самые повеления, не служи другим богам, не воруй, не прелюбодействуй. Там, допустим, вот это слово, что не будь вот этим лжеучителем, еретиком. И ты можешь основываться на Слове Божьем и говорить, Господь, пожалуйста, сделай меня таким человеком, подай мне силу, благодать для того, чтобы мне исполнить Твое Слово, потому что я не способен сам своими усилиями это сделать. И что Господь делает? То, что повелевается им, и то, что дается нам как заповеди, Бог же и дает силу и способность нам исполнить. И мы видим, как Бог укрепляет нас, дает нам способность, дает нам все необходимое для того, чтобы мы исполнили это слово. И мы благодарим Господа и видим Его руку в нашей жизни. Он освящает, Он обновляет нас в усердии, Он дает нам пламенение Духа, и мы простираемся вперед, становясь более послушными Господу. Но что происходит с прибавлением? Те вещи, которые не описаны из Писания, прибавлены просто. Они, на них-то благодать не дается. На них не дается силы Божьей. Потому что Бог не повелевал. Бог не давал вот этих лишних вещей. Богу они не нужны, они никакого значения для Бога не представляют. Но человек, принимая либо сам какие-то ложные толкования или откровения, либо принимая от кого-то, от каких-то учителей вот эти прибавления, что он делает? Он пытается это исполнить. И он употребляет для этого свои силы, он употребляет свои старания для этого. Он вот старается, может быть, там изо всех сил. И он просит, Господь, пожалуйста, помоги. Господь, поддержи. Господь, дай мне там вот это осуществить. Но он не видит в своей жизни победы. Он не видит способностей. Он не видит возможности исполнить это. Он в недоумении и часто в страхе, в отчаянии, в скорби из-за этого. Почему? Да потому что этот человек либо сам на себя возложил какие-то лишние моменты, либо кто-то на него возложил, и этот человек падает под бременем этим. И он не видит радости в христианской жизни. Он под гнетом вины постоянно находится. И часто из-за вот этих наслоений он упускает волю Божью. Он из-за вот чрезмерной занятостью тем, что Богу совсем не нужно, лишними делами. Он может пренебречь Божьим Словом, он может пренебречь некоторыми заповедями, потому что вот эти наслоения и прибавления, они для него могут иметь приоритетное значение. Этот человек может в конце концов уйти от пути спасения. В Откровении говорится, что Бог приложит язвы на этих людей, потому что когда человек приходит в тупиковые ситуации, в кризисное положение, он начинает искать по-настоящему Господа. И тогда Господь может открыть человеку, что вот те моменты, которые он делал, которые ему казались правильными и хорошими, они на самом деле не нужны. И это все лишнее, это вся грязь, это нужно выбросить. И даже Господь говорит, что если прибавишь ты к Его словам, Он обличит тебя. И ты пред Его лицом окажется лжецом. Господь скажет, я тебе не повелевал, я не говорил это. Вдруг человек понимает, что это не нужно было, что этого нет в Слове Божьем, что это наслоение. Многие люди, они живут в этом прибавлении, они стараются угождать Богу в каких-то выдуманных предположениях, что вот такой Бог, и так нужно делать. И в конце концов, Господь останавливает этого человека и говорит, подожди, ты не угождаешь мне, ты занимаешься лишними вещами, которые не нужны мне, я не такой Бог. И мне то, в чем ты находишься, совсем не нужно. И то, что ты утверждаешь как Слово Божье, на самом деле заблуждение и ложь. И давайте еще одно место рассмотрим. Это 2 Коринфянам, 4 глава, 1-2 стих. Там говорится, что посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божье, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Итак, что здесь говорится? Апостолы, они говорят, мы не искажаем Слово Божье. Искажение, извращение Слова Божье, вот оно чревато чем? Это чревато вот какими-то на узком пути, да, еще перегибы, скользкие какие-то моменты, да, или, допустим, идешь, она прямая, твердая, а здесь вот понасыпано где-то песок, где-то под каким-то углом, что очень трудно и тяжело идти. Искажение Слова Божьего – это то же самое. Или, допустим, когда прямым узким путем идешь, а здесь еще пристраиваешь к узкому пути дополнительные искажения свои личные. Если ты ступишь на это искажение, ты можешь, которое подделывается под узкий путь, ты можешь сорваться и упасть в пропасть. Апостол Павел говорит, мы не прибегаем к хитрости, мы не искажаем Слово Божие, но открываем истину. Исказить Слово Божие. Это значит трактовать Писание, как ты представляешь, как ты думаешь. И в соответствии с этим ты начинаешь уже доносить это до других людей. Свое искаженное, неправильное представление. Каким образом это происходит и почему это происходит? То есть Господь говорит, вот это все нельзя делать. Не прибавлять, не убавлять, не искажать. Это нельзя делать. Потому что это приводит к смерти в итоге. Почему? Почему это нельзя делать? Потому что мы видим, это убивает духовного человека. Это отвлекает нас от истины. Это заслоняет для нас узкий путь ко спасению. Но почему вот люди все-таки начинают прибавлять? Почему они убавляют что-то? Почему они искажают? Что происходит с людьми? И как нам избежать вот того, чтобы самим не впасть в это? Есть такие моменты, как предубеждение, предрассудки. Есть моменты, которые, допустим, у человека есть предрасположенности какие-то и так далее и тому подобное. И вот, допустим, я читаю какую-то заповедь, да, Божью, какое-то Божье постановление, и мне не нравится оно, потому что мое сердце предрасположено к этому греху. Мое сердце предрасположено к этому, допустим, что противоречит заповеди. У меня есть какой-то выбор, ну, в сердце, я думаю, такой, оставить это, ну, как оставить? Оно мне так нравится. Но если принять то, что Божье Слово говорит, мне нужно отвергнуться этого, мне нужно отречься от этого, мне нужно отказаться. Я также, допустим, не чувствую сил преодолеть это. Я пытаюсь как-то это исполнить, но у меня нет сил. Я не могу это преодолеть. И тогда человек задумывается, он думает, может быть, проблема не во мне, а проблема в написанном. И люди начинают придумывать, наверное, переводы неправильные. Или, наверное, какие-то ошибки закрались в тексты. Или вот то, о чем, ну, это имеет не прямой, а переносный какой-то смысл. И, наверное, этот переносный смысл совсем не имеет в виду то, что там написано. А, наверное, совсем другое имеет в виду. И он начинает искать человек этого откровения, в котором бы он получить то толкование, которое его сердце удовлетворило. Лукавое сердце удовлетворило. Удовлетворило его предубеждение, его закваску, его предрассудок. И вот он где-то может слышать в какой-то проповеди. Или, может быть, сам получить вдруг какое-то озарение, пришедшее от демонических духов, что, оказывается, это было для них. Или, оказывается, это не надо исполнять, потому что это просто переносное значение имело. Или мы теперь не под законом, мы под благодатью. Это нам не нужно. Или прибавлять наоборот, что человек, ну, склонен, допустим, к такому фарисейскому отношению. Помните, когда Иисус в противоположность Иоанну ел и пил, да, а Иоанн во вретище, акриды, дикий мед и все. А Иисус ест и пьет с мытарями и грешниками. И у некоторых людей склонность к осуждению и какой-то внешней такой религиозной гордости. И в этой религиозной гордости они могут утверждать какие-то понятия, говорит, ну, о чем даже Иисуса осуждали. Он друг мытарям и грешникам. То есть вот он, да, он пьяница, он там человек не особо святого поведения, понимаете? Он позволяет блудницам прикасаться к себе, он позволяет каким-то вещам совершаться, которые неблагочестивы. Поэтому здесь прибавление. Ни капли вина нельзя пить, ни то там делать, ни это. То есть такая мнимая святость. Это прибавление к Писанию. То есть склонность к религиозной гордости, склонность вот к каким-то внешним правилам или строгостям, чтобы показаться для себя или перед другими более святым. То же самое искажение пути Господня. Когда ты вроде бы и не можешь отвергнуть повеление, Писание, но при этом тебе и не хочется принимать то, что здесь написано так, как оно есть. И поэтому люди начинают толковать это по-своему. Он говорит, это место из Писания следует понимать вот так и сяк. По третьему, по четвертому, допустим. И все. Следует вот так понимать. Следует всяк понимать. И для того, чтобы трактовать по нему, конечно, каждый имеет свое основание. Допустим, один говорит, нужно это рассматривать в свете там культурно-исторических каких-то этих событий, которые тогда происходили. Допустим, даже многие на Павла говорят, ну, Павел, конечно, был человеком еще пребывающих в этих традициях, поэтому кое-какие указания, которые он говорил, они устояли, они не имеют места. Его повеление, допустим, это в связи с какими-то, ну, мелкими трудностями, которые возникали в то время. И поэтому Павел говорил какие-то повеления. Там что-то непозволительное или еще что-то. Сейчас оно другие времена, и сейчас уже другое положение. И вот это называется искажение. Но Слово Божие, оно на самом деле все богодухновенно, и оно служит нам к тому, чтобы мы были совершенны, и ко всякому доброму делу приготовлены. Поэтому оно также является мечом Духа, и оно является для нас основанием для жизни. Если такого рода вещи будут происходить, то в конце концов человек, поступающий так, он потеряет свою жизнь, он умрет духовной смертью. Поэтому для того, чтобы избежать таких вещей, важно самое первое, что Господь говорил. Почему, когда Он призывал своих учеников, способность учиться дается человеку, который отвергнется себя, возьмет свой крест и последует за Иисусом. Что значит отвергнуться себя? Это вот именно выбросить свои предубеждения, свои предрассудки, свои плотские толкования и просто принять то слово, которое есть, принять к исполнению и сказать: «Да, Господь, раз Ты повелеваешь, значит, я хочу это исполнять. Я не хочу прибавлять, я не хочу искажать, я не хочу убавлять это слово Твоего. Какое оно есть, дай мне его принимать и дай мне, Господь, тот понимание, то видение, которое Ты вкладываешь в него. Я это, пусть оно мне неприятно, пусть оно я не люблю, пусть я не могу его исполнить, пусть мне даже там, допустим, противно это слушать, или там я, мне бежать от этого хочется, или у меня ощущение, как будто каменная плита на меня надавила. Неважно что, как бы я себя не чувствовал, я хочу исполнить и принять то, что говорит Твое Слово. Это единственный способ избежать того, чтобы не впасть вот в искажение этого слова. И когда ты так делаешь, ты отвергаешься полностью себя, то и принимаешь, то Бог показывает, как тебе это исполнить, как осуществить. Каким образом осуществить то слово, которое дается. Вот то, что Господь хочет показать. И мы еще рассмотрим следующие моменты. Это переходим поэтапно. Мы будем рассматривать этот общий пункт по подпунктам. Это Господь говорит о том, о грехе жизни под законом. И, ну, то есть, как бы внешняя религиозность такая. Господь говорит, что вы, желающие оправдать себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Жизнь под законом, законничество, внешняя религиозность является также нарушением Божьей заповеди. Казалось бы, она, вот то, что должно послужить к добру, на самом деле приводит к смерти. В Писании говорится, что буква убивает. И давайте рассмотрим, как эта буква убивает. И заблуждение некоторые моменты, вот, которые есть среди людей, которые приверженцы вот этого законничества. Давайте Исаия посмотрим, 28 глава, 13 стих. Написано: «И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь». Правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Итак, одно из проявлений, как мы видим, что это люди, которые ищут какие-то заповедь на заповедь и правила на правила. То есть они большое внимание и пристальное внимание сосредотачивать на какие-то уставы, постановления и руководства, которые зачастую даже выдирают из контекста Слово Божие или чего-либо другого, и, ну, и обрисовывают или там объясняют своим человеческим каким-то толкованием, допустим. И вот, ну, что для них главное, это, ну, какие-то придумать различные повеления, установления, заповеди. Мы чуть ниже будем говорить, как Иисус обличал этих людей, как фарисеи и книжники делали. Они очень много правил и постановлений у них было. Очень много, на каждую жизненную ситуацию было определенное правило. Определенное постановление. Это, давайте подчеркнем, в чем разница. Господь говорит, в том любовь к Богу, чтобы мы исполняли Его заповеди. То есть здесь вот, значит, это место не говорит о том, чтобы мы пренебрегали заповедями, правильно? Заповедь Божья чиста, она, и Слово Божье чисто, и заповеди Божьи. Если мы пренебрегаем заповедями, в Царство Божие не попадем. Если мы не соблюдаем их, то не любим Господа. Но что происходит? Происходит нечто такое, что когда заповедь Божья, истина Божья, она просто как существует в сердцах и разумах людей, как свои собственные личные правила. Как будто уже не Бог их приносит, а сам человек. Когда уже заповеди, какие-то правила, часто которые Господь не повелевал, они имеют ценность сами по себе, я еще раз подчеркну, сами по себе в отрыве от Господа. Когда ты придаешь значение заповедям и постановлениям, так как будто они могут сами по себе существовать без Бога. Я объясню, что здесь имеется в виду. Бог сотворил небо и землю. Господь определил свой порядок. И заповеди, это, как мы видим, заповеди даю вам для жизни. То есть это правила безопасности, можно сказать, как правило дорожного движения. Существует дорожное движение, и чтобы существовала безопасность для этого движения, для этого создаются правила, которые все должны исполнять. И те люди, которые нарушают эти правила, они угрожают и своей жизни, и жизни других людей. И следствием нарушений правил мы знаем, что тысячи и тысячи людей гибнут на дорогах. Из-за нарушений. Это происходит физическая смерть. Но здесь другая, да, другие правила. Это заповеди Божьи. И вот в соответствии с Божьим устроением они существуют. Бог имеет такой характер. Он святой Бог. У Него свое утверждение. И в соответствии с этим утверждением, с его устроением, он определяет нам меру безопасности. Он говорит, вот это я вот эти дороги сделал, вот это я вот эти пути сотворил, я определил ваше хождение по ним вот таким и таким образом. Если вы будете вот таким образом ходить, вы будете в безопасности. Но если вы будете нарушать, оступитесь, там вправо, влево уклонитесь, упадете в пропасть, вы погибнете там, или там, допустим, заблудитесь и умрете там с голода, или еще что-нибудь, понимаете? Это Божье устроение, это Божьи заповеди. Вот его такие вот моменты. Они без Бога не существуют, без Его устроения они не существуют. Но, допустим, к примеру, когда человек принимая эти правила, эти заповеди, переносит в свой воображаемый мир, в свои личные представления о Боге. Послушайте внимание, внимательно. Это не мир Божий, это не мир истины, не мир реальности Божией, а мир представлений, иллюзий. И вот на эти представления, умственные представления, представления о Боге, о Его, допустим, устройстве или характере. Вот на эти представления, вот эти заповеди и учения начинают простираться. Что происходит? Они просто не работают. Они просто-напросто не имеют там ни силы. И в конце концов приводят в погибель, потому что они оторваны от Божьего мира. Это все равно, что, допустим, та разметка улиц, те, допустим, светофоры, там все другое, да, то, что происходит, из одного города, который вот здесь, допустим, да, все это перенести на другой город, который имеет совсем другое расположение. И все это назвать, допустим, здесь, в этом городе, по Божьему слову, да, здесь должна проходить улица. Но в другом городе улицы нету, тут дома какие-то или кварталы. Но человек, вот те законы, которые были в Царстве Божьем, ну, эти заповеди, он начинает придумывать для, можно сказать, совсем другого города. И дом называет улицей. Он там, допустим, а улица домом, и одну скорость называет, ну, допустим, перекресток называет тупиком, а тупик перекрестком и так далее. Понимаете? То есть воображаемый своим умом, почему фарисеи, почему книжники не узнали Иисуса? Потому что у них свое было представление о Боге. Они не знали Бога, они не знали, какой Он. И поэтому те заповеди, которые были верны, которые они были истинны, они использовали их неправильно, потому что использовали их в отдельности от Господа. Поэтому они его не узнали. У них было свое представление. Какое? Они представляли, что Бог, Мессия, да, он должен прийти как царь. По идее, он должен был родиться в чертогах царских. Он должен стать царем. Он должен восстановить царство Израиля. Он должен поднять израильтян, как раньше. Иисус Навин, там, допустим, или другие, как Давид сражался. Да? И Мессия должен прийти и воодушевить израильтян. И силой Божией покорить окружающие народы. И покорить мир. Потому что было обетование, что они будут править миром. Что не завоюет мир. Вместо римлян будут править над землей. Вместо римлян. Путем завоеваний. Мессия придет. Они ждали этого. Они стремились к этому. Но когда пришел Мессия, вопреки всем их ожиданиям, он вести себя стал по-другому. И даже когда хотели сделать его царем, он отказался. Он прошел мимо них. Правила, законы, они часто соблюдали правильно. Господь говорит, всему, чему они учат, исполняйте, соблюдайте, это верно. Но, говорит, по делам их не поступайте. Но на самом деле эти заповеди применяются на практике неверно. По делам их не поступайте. Они не применяют эти заповеди на практике так, как я хочу. Они не используют их в соответствии с моим желанием, в соответствии с моим устройством. Мы знаем, что Господь будет править миром, да и аминь. Однажды Он придет и будет править миром. Но то пришествие, которое Он пришел, это не было в Его замысле, не было в Его плане. И Он пришел, чтобы пострадать и взять грехи мира на Себя. Это не вмещалось в разум, в сердце и в представление этих законников, людей. Поэтому они имели ограниченное представление о Господе. И поэтому, в конце концов, они стали противниками Божьими. И они стали людьми, которые первые были за то, чтобы распять Иисуса. И у них заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного они придумывают, они правильные вещи применяют в неправильных местах, они в воображаемом мире это все применяют. И поэтому, что они пойдут и упадут навзничь. Почему навзничь? Почему слово навзничь? Это, то есть назад, когда ты падаешь назад. И чем отличается падение вперед и назад? Падение вперед это ниц. Ниц. А навзничь, это то есть назад. Когда ты падаешь ниц. В Писании, где говорится о падениях ниц, там говорится о встрече с Господом. Когда люди встречались с Господом, когда они переживали истинное, подлинное присутствие Божье, то они падали ниц в поклонении Богу, сокрушению пред Ним. Но здесь написано, когда человек живет, он имеет правильные заповеди, но живет в своем иллюзорном мире, воображаемом мире. В своих личных представлениях он обольщен, он в заблуждении находится, этот человек. Хотя и, допустим, он заповеди имеет определенные, но старается своими усилиями, своими плотскими силами все это осуществлять. Потому что он не в благодати Божией находится. И что написано? Что он потом, в конце концов, упадет навзничь. И навзничь – это принцип поражения. То есть он потерпит поражение и разобьется. То есть он придет в конце концов в фиаско. Почему? Потому что все усилия плоти исполнить волю Божию, осуществить законы Божьи, они в конце концов ни к чему не приводят, понимаете? То есть, как бы ты ни старался не прелюбодействовать, не лгать, не там, допустим, не быть идолопоклонником или там какие-то другие вещи не делать, ты все равно их сделаешь. Ты, потому что плоть твоя угодить Господу не может. Написано, они разобьются, они попадут в сеть, они будут уловлены. Страшное дело, они в конце концов впадут в заблуждение, эти люди. Как и фарисеи, книжники, те люди, которые были особо благочестивы на то время, в большинстве из них впали в заблуждение. В большинстве из них не узнали Мессию. И в конце концов стали врагами Господа. Давайте посмотрим еще место. Марка, 7 глава, 6 по 8 стих, Господь говорит. Он сказал же им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, сии люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаши, делаете многое другое всему подобное». Давайте перейдем здесь к следующему аспекту законничества. Здесь, посмотрите, здесь написано, что одна из сфер законничества – это вот как мы рассматривали выше прибавление к Слову Божьему. И даже отнятие от Слова Божьего, искажение, пренебрежение Словом Божьим. Господь говорит: «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия». Что значит лицемер? Это актер, это человек, который играет роль. Он входит в эту роль или просто подделывается, как бы ни было. Он просто играет свою роль. Сущность его не такова. На самом деле он не таков, по сути. Он просто внешне подделывается под что-то. И вот что, под что он подделывается? Эти люди подделываются под то, что они чтут Бога. Они любят Бога, они хотят жить по воле Божьей. Приближаются, написано, устами. И вот заповедь на заповедь, правило на правило, здесь имеет такую роль. Чтобы внешне все чинно было благопристойно, чтобы собрание было благопристойно, чтобы никто ничего не сделал лишнего шага. Все расписано, все по правилам идет, все по определенному, может быть, расписанию, понимаете? То сделаешь, это сделаешь, вот такое богослужение, там пение хора, пение там группы прославления, или там, там проповедь такая, там действие такая, молитва такая. Вот, создается целая система литургии, там, или мессы, какие-то другие ритуалы, которые входят в обычай, и людям просто это, они знают, что им делать. Понимаете? Какие им слова может говорить? С какой интонацией или какие чувства даже может в этом плане выражать? Понимаете? Они к этому привыкают. И как рефлекс у людей вырабатывается. Они могут это делать, даже не рассуждая о том, что они делают. Просто автоматически. «О, Господь, как я тебя люблю!» А на самом деле человек на самом деле не переживает любви к Богу. И когда он там что-то делает, что-то он совершает, он просто произносит слова. Но где его на сердце находится? В сердце, и, соответственно, его мышление может там блуждать, неизвестно по каким там варятся супы, или там, допустим, на огороде где-нибудь, или там, допустим, на работе на станке, или с какими-то людьми человек разговаривает. То есть его сердце, его мышление, его чувства, они в этот момент находятся совсем в другом месте. И совсем не там. То есть человек на самом деле, то, что он внутри себя переживает и вне делает, это совсем разные вещи. Вот это основной момент законничества. Когда просто придумывается заповедь на заповедь, правило на правило, таким образом, чтобы все выглядело внешне благопристойно, а внутри там хоть что. И вот такое правило, допустим, создается. И Господь говорит, но вы, оставив Божью заповедь, держитесь преданий человеческих. Один из принципов, допустим, предания, да, вот, допустим, человек может, человеку может навязываться определенный стиль поведения, вот как здесь, вот, допустим, омовение кружек, чаш и так далее. То есть человеку очень много дается значение омовения, то есть он моет кружки, чаши, там свои там ноги, руки, еще что-нибудь и так далее. Но Господь говорит, а внутри вы как гробы окрашены, внутри у вас куча нечистоты. Допустим, может создаваться видимость благочестивого общения, к примеру, братьев и сестер. То есть ни в коем случае там на расстоянии вытянутой руки общаться, там никаких там улыбок, никаких там других моментов. Но при этом внутри эти там братья и сестры могут там иметь какие-то фантазии, представления плотского характера, которые ну, является большой мерзостью пред Господом, но на это внимание никто особо не обращается. Главное, чтобы внешне выглядело все благопристойно. Главное, чтобы внешне все выглядело благочинно. И, допустим, когда учат тому, что ну, хор, допустим, говорит, вы должны улыбаться, вы лицо церкви должны улыбаться, всегда улыбаться. То есть внешне, да, создается впечатление, что люди, которые там в хоре, они такие благословенные, счастливые, радостные. Но в сердце некоторых людей, а может быть большинства людей, горечь, скорбь, там, теснота, там, и может быть даже отчаяние находится. Но они... ничего страшного, главное, чтобы вот внешнее впечатление создать и так далее. Вот этот принцип религиозности и законничества. И Господь говорит, это все тщетно. Что значит тщетно? Да, это бессмысленно, это все напрасно. Вы можете обмануть кого угодно, Господь говорит, но только не меня. Богослужение или там собрание, которое производится, вообще Господь говорит, только там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть, если ты приходишь ради Меня, ты служишь Мне, ты обращаешься ко Мне, неважно, как другие, если твое сердце приближается ко Мне, Я прихожу в твою жизнь. Если двое трое это делают, Я посреди этих людей. Вот что для Меня важно. И исходя из любви, исходя из познания Бога, исходя из взаимоотношений с Господом, тогда ты можешь исполнять заповеди, понимаете? Тебе даны заповеди не для того, чтобы приблизиться к Господу. Наоборот, заповеди даны для того, чтобы, живя с Господом, ты мог не огорчать Его, чтобы ты мог приносить Ему радость, и чтобы ты мог не удалиться от Него. Понимаете? Прийти к Господу легко, ты приходишь верой в присутствие Божье, но сохранить жизнь с Богом, вот для этого и предназначены заповеди Божьи. Ты просто получаешь прощение, жизнь вечную и так далее, тебе дается это даром, по вере и все. Но заповеди, которые нам даются, они даны тебе для жизни, чтобы тут, живя со мной, ты не удалился больше от меня, ты не отступил, ты не впал в беззаконие, ты не впал в неправду, ты сохранил свои взаимоотношения со мной, такие, какие есть. Чтобы ты не жил в воображаемом мире, где меня нет, но тебе кажется, что ты живешь со мной. Вот что Господь говорит, четно они это делают. И Господь говорит, вы оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, то есть человеческих каких-то постановлений, человеческих размышлений, человеческих учений, которые отчетные, которые пустые, они не насыщают душу, они не позволяют тебе жить с Богом, не позволяют тебе жить с Богом по-настоящему. И это не важно, допустим, некоторые церкви, которые считают себя, ну, обвиняют других в законничестве, они говорят, мы свободны, мы не такие законники, и на многие вещи смотрим сквозь пальцы, и некоторыми заповедями мы можем пренебрегать, а Бог нас все равно такими любит, аллилуйя, и хорошо. Многие из них, они находятся в таком же законничестве. Почему? Потому что они Бога настоящего не знают, они водятся духами-обольстителями и подделками под Божье. Они вот в этом воображаемом мире живут, в воображаемом мире существуют, в своих иллюзиях витают и говорят, это Божье присутствие, это Божья слава, а они водятся своим духом и своими ощущениями. Вот. И эти духи им позволяют пренебрегать Божьими заповедями, а некоторые правила утверждаются. Правила чисто человеческого рода. Вот. И Господь говорит, вот вы оставляете заповедь Божию, и вы делаете то, что для меня чита. И Лука, 11 глава, 52 стих, там говорится, «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли, входящим воспрепятствовали». Это один из принципов тоже, то есть, что значит ключ разумения? Когда ты слышишь Слово Божье, у тебя от Бога должно прийти понимание. Понимание того, о чем говорится. Но иногда к тебе не приходит понимание, у тебя никакого понимания нет. Ты вообще не понимаешь, о чем говорится. Это говорится о том, что у тебя нет разумения, у тебя ключа вот этого разумения нету. Это для тебя закрыто. Слово Божие, оно должно быть открыто. И вот это слово, оно закрыто. И ты, у тебя есть, если ключ разумения, ты открываешь и тебе приходит истинное, подлинное понимание того, о чем говорится. И что сделали законники? Они взяли этот ключ разумения, но не вошли. Они не получили откровения. И они не получили толкования от Бога. А они просто начали умствовать на своих путях. Они просто стали выдавать свои личные представления за то, что вот подлинная истина. А другим воспрепятствовали. Это значит, и сказали, вот это истина, это подлинно, и вот это правильно. И те люди, которые окружали их, они поняли, ага, значит, если вот эти люди так учат, и это правильно, значит, так оно и есть. И поэтому нет, не стоит искать Бога, не стоит искать того, чтобы понимать и видеть это как-то по-другому. Вот это верно. И Господь говорит, вот так законничество происходит. Когда тебе дается, ну, когда ты, беря этот ключ разумения, не используешь его для того, чтобы получить откровение от Господа, получить толкование от Бога, а начинаешь мудрствовать на путях своих и искать каких-то своих собственных предположений и фантазий. Потому что Писание, оно живо, и в Писании написано, Дух животворит, и плоть не пользует немало. И слова, которые я говорю вам, Дух и жизнь, да, и он говорит, что буква убивает, и Дух животворит. Вот что делают законники? Они принимают букву и начинают анализировать своим собственным разумом. Некоторые люди задаются вопросом, вот можно, ну, нужно ли библейское образование, допустим? То есть, вот, там, гомилетика, экклезиология, там, экзегетика, какие-то разные, ну, другие вещи. То есть, вот там, те предпосылки, эти предпосылки, там, и так далее, и тому подобное. Нужно ли это образование или нет? С одной стороны, в целях общего ознакомления с историей церкви, там, еще какими-то вещами, конечно, это вещь полезная. Но, если ты используешь это без Бога, если ты не ищешь живого общения с Господом и живого откровения от Господа, то это приведет тебя к беде. И многие люди, которые там доктора богословия, на самом деле наученные, подкованные во многих вещах, они так и не понимают смысла ни заповедей, не имеют истинного толкования тех или других повелений Господних, потому что на самом деле, взяв ключ разумения, они так и не употребили его, они не вошли, они не получили откровения живого от Господа. И все это у них просто-напросто осталось на уровне человеческого мышления. На уровне человеческой логики, обычной человеческой логики. А человеческая логика – это плоть, это просто человеческое мышление, это плоть, она Богу угодить не может. Важно, любая заповедь. Поэтому, почему мы рассматриваем здесь основные заповеди, это Бог открывает, чтобы любая заповедь, она ожила для нас, она стала живой. Не так, как делают некоторые люди, они отбрасывают заповеди, и какой-то дух приходит к ним, ложный дух, который говорит, не надо эти заповеди, они не нужны, мы под благодатью, мы не под законом. И ложное понятие, поэтому мы должны сказать, что никто не понимал лучше различия жизни под законом и под благодатью, чем апостол Павел. Потому что Бог поставил его для того, чтобы дать вот это развлечение, и он активно противостоял всякому законничеству. Но мы видим в посланиях апостола Павла очень много вещей, которые касаются повелений, заповедей, устройства, постановлений самых разных. Почему? Потому что благодать, спасительная для всех человеков, которая является, она не приводит человека к беззаконию. Она учит, как исполнять и соблюдать Божьи заповеди, но она оживляет их. Она вдыхает в них жизнь. Она дает истинное понимание от Господа. Когда Бог приводит тебя во взаимоотношения с собой, и потом, исходя из взаимоотношений с Господом, тебе начинает открываться красота и великолепие Божьих заповедей. Понимаете? И так что те люди, которые говорят, мы имеем общение с Господом, но пренебрегают Божьими заповедями, это люди в заблуждении. На самом деле они живут не в Божьем мире, они живут в воображаемом мире, это те же самые законники. Это те же люди, которые живут под законом. Они обращают благодать Господа в повод к распутству. Многие из них беззаконники, они вместо заповеди Божьей, посмотрите, написано, оставив заповеди Божью, придумывают через личные откровения, понимаете, через свои откровения, придумывают предания человеческие. Те предания, которые, допустим, в некоторых из церквей существуют, они, и люди придерживаются этих правил или преданий, приходили через откровения, и часто сверхъестественные откровения. И эти предания были призваны заменить Божьи заповеди. Что я хочу донести? Я хочу донести, что законничество – это не просто жизнь в сухом каком-то таком бездуховном вакууме. Когда ты живешь просто, ну, тебе вообще духовно ничего не касается, ты исполняешь правила или ритуалы какие-то. Да, это, конечно, да, это имеет место законничество. Да, 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 это, конечно, законничество. Но вы знаете, что фарисеи, которые были законниками, они верили в ангела, они верили в духов, они изгоняли бесов, они имели определенные откровения духовные. Но они все равно были законниками. Почему? Потому что часто они имели ложные откровения. Они водились своим духом, они имели ложные представления о Боге. И поэтому, когда ты в своих ложных представлениях о Господе начинаешь получать какие-то откровения, ты можешь их заменить. Божью заповедь ты можешь заменить этими преданиями, этими откровениями, которые разрешают тебе пренебрегать Божьими заповедями. Это то же самое законничество, это то же самое религиозность. Господь говорит, они пойдут и упадут навзничь и будут уловлены. Поэтому две меры законничества. Одна сухая, в которой ничего духовного нету, просто ритуалы. Просто какие-то правила и заповеди, которые чисто делают вид внешне благопристойный. Другая крайность, которая также является законничеством, это ложная духовность, когда создается воображаемый мир, вводимый духами-обольстителями, когда они подделываются под Божью славу и присутствие Божье и дают тебе предание. Откровения, которые создают предания человеческие, которые призваны вытеснить Божью заповедь, Божье постановление, Божье руководство. Давайте посмотрим дальше некоторые моменты. Мы будем углубляться вот в это, насколько Господь даст нам. В Марка 2 главе с 18 по 22 стих говорится: ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся? И сказал им Иисус: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И Галатам, 3 глава, с 1 по 3 стих написано: «О несмысленные галаты, кто прельстил, слово, да, прельстить, обольстить, вас не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, вы теперь оканчиваете плотью?» Итак, что мы здесь видим? Принципы законничества еще заключаются в чем? Вот ты имеешь правильные заповеди, правильные постановления. Все правильно, все хорошо. То есть верно. Но если ты не ходишь с Господом, ты не можешь их применять правильно. Вот давайте возьмем на примере вот поста. Иоанновы фарисейские ученики постятся. Они постятся. Это правильно, правильно. Действительно, нам пост, Господь говорит, вот пост, который я избрал, и так далее, и тому подобное. То есть пост – это сокрушение пред Господом, поиск лица Господа, приведение в порядок своей жизни, там, направлено, ты можешь там посвятить себя на то, чтобы привести какие-то упущения в порядок, там, избавиться от каких-то грехов и так далее. Ты посвящаешь на это время специальное, да? Даже ради этого воздерживаться можешь от пищи, там, питья, еще чего-либо. Вот, это правильно. Но обратите внимание, да? То есть правильную вещь приходят к Иисусу и говорят: почему вы не делаете правильные вещи? Они правильные. Почему Иоанновы и фарисейские ученики постятся, они делают правильные вещи? Они делают верные вещи. Но посмотрите, у Иисуса было упущение. Иисус, как бы можно сказать, если взять по деноминациям, деноминация Иоанна, они постятся, слава Господу. Фарисейская деноминация, они тоже постятся, слава Господу, правильные вещи. Но вот Иисус, его учение, и они не постятся. Они не делают этого. Это правильные вещи. Они хорошие вещи. Но они их не исполняют. Не задают вопрос. Почему? И ответ такой. Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда вместе с ними жених? Конечно, не может. Во время свадьбы. Зачем кому-то поститься? Это время веселья. Это время праздника. Это время, которым, наоборот, пост неприменим. Пост будет неправилен. Правильная вещь, которая употребляется не в правильное время и не в правильном месте, будет не только иногда неуместна, но и наоборот даже совершенно неугодна Господу. То есть, если ты берешь какую-то заповедь и думаешь, я буду ее исполнять, я буду ее здесь применять, но Бог от тебя этого не требует и не хочет, у тебя нет Божьего руководства в этом деле, это является законничеством. Это является грехом, промахом по цели. Ты делаешь вещи, написано, напрасно чтут меня, напрасно чтут меня. Четно, напрасно. Все это пустота, оно не имеет смысла для Господа. Ты делаешь вроде правильные вещи, но не перед Богом. Человек говорит, человек, оправдывающий себя законом, имеет похвалу, ну, может, от людей, но не от Бога. Богу это не нужно. Господь, я проделаю правильные вещи. Я тебе не повелевал. У меня другое время. Время пира, а ты постишься. Время радости, а ты печалишься. Мне это не нужно. Представьте, если будет человек какой-то рядом с вами, допустим, увидит вас печальными, и потом в следующий раз, когда вы будете радоваться, придет и будет печалиться. И будет всегда делать то, что вам не по сердцу. То это, конечно же, будет удалять вас от этого человека. То же самое здесь. Бог говорит, законничество, религиозность. Поймите, то правильные вещи не приближают вас ко мне. Вот о чем говорил Павел Галатам. Через дела ли вы закона получили духа, или через наставление в вере? Вы не можете заработать исполнением заповедей и личным освящением Духа Святого. Вы не можете, исполняя правильные какие-то моменты, которые написаны в Писании, приблизиться ко мне, потому что по своему собственному представлению, разумению и пониманию вы не сможете мне угодить, потому что у меня свои времена, свои сроки, свои условия. И без моего откровения, моего руководства вы все равно не сможете их верно применить. Потому что разум Господень неисследим. Ты не вычислишь Бога математическими какими-то теориями или формулами. То есть есть такой принцип неопределенности, даже в математике, физике. Принцип неопределенности заключается в том, что никогда никто не знает, в какой момент времени и где будет находиться та или иная элементарная частица. То есть атом или молекула. Ты не можешь точно предсказать, что вот эта молекула будет именно вот в том месте, вот в такое время. И она вот именно вот это место будет занимать. Никто не знает. Потому что ее движение, оно не поддается определенному... Это настолько сложно, что нет таких технологий, которые бы это все предсказали. Только Божий разум не исследим, только Он знает пути всего. Ты не можешь предсказать Божьего действия. Он может сам тебе открыть его. Он может дать тебе откровение. И в этом плане он дает тебе личное руководство и повеление. Понимаете? Он дает повеление. Используй в этот момент вот эту заповедь. Сегодня постись, а сегодня ни в коем случае не постись. Сегодня молись вот такой молитвой. Завтра ни в коем случае этой молитвой не молись. Я хочу от тебя вот это. Правильные вещи, правильные заповеди. Это есть набор условий, правил и заповедей Божьих. Они святы, чисты, правильны, верны. Но Бог говорит, если ты будешь их употреблять без меня, ты заблудишься. Ты будешь вечно делать неугодное мне. Ты будешь постоянно грешить, то есть промахиваться по цели. Вот чем опасно законничество. Законничество чтит правильные вещи без самого Господа. И Богу это не угодно. Потому что Бог говорит, без меня они не имеют никакого смысла, ровным счетом никакого. Они важны только в связке со мной. Только когда ты ищешь меня, и тогда я даю откровение. Но те откровения, которые я даю, конечно же, ты можешь сверять с Писанием, и если ты получаешь какое-то откровение, которое противоречит заповеди, это не от меня. Ты можешь знать это. Это не от меня. Я даю тебе откровение. Как, в какое время и когда использовать ту или иную заповедь. Понимаете? Поэтому апостол Павел говорит о несмысленности гадлатов. То есть несмысленность, то есть они лишены здравого смысла. Они потеряли понимание и смысл того, в чем они находятся. И он говорит, кто прельстил вас? Обратите внимание, законничество очень связано с прельщением, обольщением. Кто прельстил вас не покоряться истине? Кто прельстил вас? То есть... так ли вы несмысленны, чтобы начавши духом закончить плотью? То есть, когда вы начинаете действовать в духе, Господь показывает, чему время. Время рождаться, время умирать, время обнимать, время уклоняться от объятий, время собирать камни, время разбрасывать камни, да? И так далее, и тому подобное. То есть всему свое время. Господь определяет каждому времена и сроки, и пределы. Господь говорит, когда ты начинаешь духом действовать, под руководством Духа Божьего, ты знаешь, когда и в какое время употреблять мои заповеди. Но вы переключились в законничество. Вы думаете, что, ага, знаете, некоторые люди так хотят, чтобы пробуждение приходило. Или Божья слава приходила. Они думают, вот те люди делали так. Они молились вот столько времени. Они вот поступали вот таким образом.